Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Писатели у микрофона. Василий Аксенов и Сергей Довлатов со своими сюжетами. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин, перуанский. Эфир 10 января 87 года.
Писатели у микрофона.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нашего микрофона писатель Василий Аксенов продолжит начатый им неделю тому назад разговор о нынешних явлениях в советской культурной жизни, сравнивая их с тем, что происходило во времена хрущевской оттепели 20 лет тому назад. А затем Сергей Довлатов поговорит на тему о том, кому на Руси жить хорошо. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. Итак, хрущевская оттепель и нынешняя обстановка в Горбачевском Советском Союзе. Чтобы было понятнее тем из наших слушателей, которые пропустили предыдущую передачу писателю микрофона, напомним, о чем говорил тогда Василий Аксенов.
Поколение ворошиловских стрелков, Брежнев, Черненко и иже с ними, положило конец после сталинской оттепели, задушили общество своими шептунами. Горбачев, похоже, пытается проветрить помещение. В связи с этими новыми тенденциями, с новостями, чуть ли не каждую неделю приходящими из Москвы, невольно возникает желание припомнить события той первой оттепели, удивительные советские 60-е годы, которые особенно в области культуры напоминали бурно развивающуюся карнавальную процессию или, по меньшей мере, генеральную репетицию карнавала. Советские 60-е начались в 1956 году и кончились за два года до своего календарного срока, в 1968, то есть продолжались приблизительно 12 лет. Вторжение в социалистическую Чехословакию положило конец всей словесной суете вокруг так называемого социализма с человеческим лицом. Явилось гоголевское свиное рыло. И сейчас, 18 лет спустя, трудно удержаться, чтобы не задать себе вопрос еще раз. Что является подлинным обличием социализма и что его маской? Ну а если этот вопрос снова возникает, значит, горбачевская цель уже отчасти достигнута. Часто советские 60-е сравниваются с аналогичной декадой на Западе и особенно с американским временем пробуждения. Кое-что есть и в самом деле общего, но видны колоссальные неизбежные различия. В отличие от Америки, советские 60-е не принесли никаких существенных изменений ни в политике, ни в экономике. Основным полем приложения их идей оказались литература и искусство. Но на этом поле изменения произошли, конечно, грандиозные. Стоит вспомнить, например, тот факт, что вообще все это послесталинское брожение умов началось почему-то вокруг живописи. Во второй половине 50-х годов государственные музеи стали извлекать из запасников тлетворное буржуазное искусство, а именно импрессионистов Пикассо и Матисса. Свой авангард пока еще был под полным запретом, но время от времени полуабстрактные и сюрреалистические полотна появлялись в польских павильонах. Страсти вокруг таких экспозиций начинали кипеть совершенно неадекватные по масштабам, как будто вся судьба советского государства оказалась на ставке. Ворошиловским стрелкам непонятные полотна казались знаменами вражеской армии. В эти же годы в Советском Союзе возникла уникальная, пожалуй, для всей мировой культуры, и, что особенно важно, абсолютно спонтанное явление, известное под именем «поэтическая лихорадка». Никогда и нигде еще не было такого спроса на поэтические строки. Толпы заполняли аудитории и хоккейные стадионы во время выступлений молодых поэтов нового поколения – Происходило это от того, что поэзия давала самый быстрый ответ на еще не вполне ясные запросы и робкие надежды публики. Ответы были, может быть, еще более неясными, чем вопросы, однако они осуществлялись именно в форме ответов, и в этом-то и была неслыханная новизна. Любопытно, возникнет ли некоторое подобие поэтической лихорадки на фоне новой, еще не очень-то размороженной оттепели? И если да, то какие она примет формы? Вряд ли после всего того сравнительно еще недавнего опыта поэтических битв и подавления поэзии нового поколения будет таким же наивным и уж наверняка не будет таким спонтанным. Впрочем, возможно, меньше будет и склонности к конформизму.
Вот на этом мы и остановились в предыдущей передаче из этой серии. А в сегодняшней программе «Писатели у микрофона», которую вы слушаете на волнах Радио Свобода, Василий Павлович продолжит начатый им разговор.
Однако с приведением поэзии в официальное русло море не успокоилось. Началось новое повальное увлечение. Уже одно возникновение этих массовых эстетических одержимостей отличало то время от сталинской кровавой стыни. На этот раз это был человек с гитарой. Гитарная поэзия фактически вытеснила из общественного сознания образную систему официального революционного романтизма с его красными конниками и человеком с ружьем, столь любезным сердцам ворошиловских стрелков. До появления нового романтика, молодого человека с гитарой, массовая советская песня исполняла сугубо служебные функции, связанные с выполнением партийных решений. Это, впрочем, не означало, что она была всегда плоха. Достаточно вспомнить песню о встречном Дмитрия Шостаковича. Тем не менее, массовая песня вздувала и накачивала «романтику», в кавычках, всегда в том направлении, куда требовала партия. Если требовалась, скажем, рабочая сила на Дальнем Востоке, возникала романтика дальних дорог и так далее. К числу больших успехов этой пропагандной песни следует отнести совершенно немыслимую для любой страны, для любой другой страны, романтизацию образа так называемого пограничника, то есть стражника. Народ до сих пор еще не осознал, что пограничник мало чем отличается от вохровца при зоне. Молодой человек с гитарой начинал с очень личных, интимных, лирических песен. Говорил о грусти, дурных предчувствиях, слабых надеждах. И в этом был дерзкий, едва ли не воинственный вызов официальщине. Вслед за Акуджавой на сцене появился Высоцкий с его анархическим призывом, с неясными бунтарскими нотами. Кстати говоря, на недавнем хэппенинге в московском манеже молодые поэты и рок-музыканты новой оттепели поднимали образ Высоцкого как мученика брежневской глухомании. А Александр Градский даже сказал, что если бы Владимир мог выступать открыто, он остался бы жив и по сей день. Вслед за Галичем гитарная поэзия пошла по очень естественному для нее пути политической и антиидеологической сатиры. Галич, как знамя этой волны, был выпихнут за границу, где через несколько лет стал жертвой несчастного случая. Усмирить или приручить гитарную поэзию полностью властям, по сути дела, никогда не удавалось. Вот и сейчас на смену Высоцкому и Галичу пришли уже многие молодые, пусть пока еще не такие громкие, но уже со своим голосом. Среди них популярный Саша Розенбаум. В лице гитарной поэзии идеологический кордон впервые столкнулся с новым для него и, может быть, наиболее нежелательным феноменом. Соединение свободного народного искусства и современной технологии. Кассетники магнитоиздата просто-напросто взломали непроницаемый мир советского идеологического захолустья. Они проникали во все самые глухие углы, стирая, как Ленин учил, грань между городом и деревней. Это явление, современная технология на службе искусства, тогда в 60-е только-только еще начиналось. Сейчас оно со всеми этими видеосистемами и сателлитными тарелками переживает период бурного расцвета, что не сможет не отразиться на новой культурной оттепели в Советском Союзе, будь она состоится. Любопытную кривую скачки и падения можно прочертить, говоря о развитии советского джаза. В начале хрущевской оттепели джаз начал выходить из глухого сталинского подполья, когда сама по себе игра на саксофоне считалась буржуазным хулиганством. Потом, в 1963 году, Хрущев, взъярясь, сам ударил по шумовой музыке, как он ее называл. Молодцы с саксофонами снова нырнули в свои котельные. Конец 60-х и начало 70-х были, пожалуй, наиболее интересным периодом российского джаза, очень далеко ушедшего от своей развлекательной первоосновы. Один джазист даже сказал: «Моя музыка ближе к Достоевскому, чем к Армстронгу», и выражавшего глубинный протест советской молодежи. По мере выхода из подполья к середине 70-х и к сегодняшнему дню российский джаз приобретал все более благопристойный вид. Отказавшись от идиотской формулы Горького в отношении к джазу и приняв джаз почти как академический вид искусства, советские власти совершили одно из своих немногих толковых и даже благих деяний. Избавились от могущественного врага и расширили эстетическую сферу современного советского общества. Конечно, жаль, что подпольная острота и дерзновенность ушли в прошлое, но все-таки хотя бы ради самих музыкантов и ради чистоты самого понятия предпочтительнее видеть сугубо авангардное и всегда прежде полуподпольное трио, выступающим на площади Вашингтона в рамках самого что ни на есть официального культурного обмена, чем в какой-нибудь котельной какого-нибудь НИИ. Нынешнее время, в отличие от 60-х, характеризуется также колоссальным и плохо управляемым развитием советского рок-н-ролла. Еще года три назад один исследователь современной музыки из Оберлинского колледжа говорил мне, что по самым приблизительным оценкам в одной лишь Москве насчитывается более 2000 полулегальных рок-групп. В славное царствование ворошиловского стрелка Черненко был составлен список групп, подлежащих полному запрету, но это не принесло желательных результатов. Для полного запрета нужны были аресты, а на это не решились. Сейчас лучшие группы вроде «Аквариума» и «Машины времени» поднимаются на поверхность и даже готовятся к заграничным гастролям. Не исключено, что эта новая музыкально-поэтическая стихия может принести неожиданные художественные плоды именно в этот переходный период освобождения из-под идеологического пресса и свободы от коммерческого мешка. Это, собственно говоря, относится ко всем видам. Российское искусство переходного периода, обладающее уже колоссальным опытом эстетического сопротивления и не приобщенное еще к коммерческим нравам Запада, может внести могучую свежую струю в мировые художественные сферы. Опять же, с оговоркой, если такой переходный период состоится. Недавно у нас в Вашингтоне, в Кеннановском институте при Вильсоновском центре, проходила конференция по современному советскому кино. Один из выступавших американских профессоров, подчеркивая, что в некоторых последних советских фильмах он видит признаки освобождения от идеологических клише, выразил надежду, что советское киноискусство вскоре придет к массовому, то есть, увы, коммерческому экрану Запада. «Боже упаси», — подумал я. Наиболее сложная из всех видов искусства ситуация возникла нынче в литературе, что естественно, потому что именно литература в последние два десятилетия стала главным полем борьбы, хотя вначале, в радостном опьянении первой оттепели, она казалась нам скорее полем игры. Молодая проза ранних 60-х привела с собой нового героя, нон-конформиста, человека с новой походкой и новой жестикуляцией, с новым общественным поведением. Ответ читающей публики был ошеломляющим. Она узнала не столько себя, сколько свой идеал. каждый новый роман вызывал бурные, спонтанные дискуссии. Происходило восстановление прерванной литературной традиции. Уцелевшие звезды российского исторического авангарда в лице Ахматовой, Эренбурга, Катаева, Шкловского находили друзей в новом поколении. Внуки перепрыгивали к дедам через отцов, халтурщиков социалистического реализма. Первым отрезвляющим моментом этого карнавала была хрущевская атака на молодое искусство в 1963 году. Затем, через 3 года, последовали процесс Синявского и Даниэля, напряженный период создания отечественного самоиздата, противостояние Солженицына, начало массовой культурной эмиграции, возникновение группы «Метрополя» и ее разгром. Сейчас, когда в официальной советской литературе появляются некоторые робкие попытки пробуждения после брежневской спячки, когда раздаются призывы к правдивости, к поискам, мы становимся свидетелями еще одной и сугубо типичной фальшивки умолчания. Идут разговоры о чем угодно, даже о Гумилеве и Набокове. Только лишь об одном ярчайшем в современной литературной истории периоде борьбы свободного слова против бюрократической гнили не говорится ни слова. Молчок. Привычное свинцовое молчание. А между тем одним только осторожненьким смельчаковствованием Айтматова, Распутина и Вознесенского не обойдешься. Без честного диалога вместо демократизации возникнет новая фальшь. Американцы иногда называют свои 60-е временем пробуждения от провинциальной догматической дремоты. Мы обычно считали наши 60-е временем короткого сладкого сна, за которым началась реальность брежневианы. Расцвет искусств, а именно расцветом искусств стала наиболее примечательна так называемая хрущевская оттепель, проходил по всем фазам карнавала. Первое – опьянение и восторги, разгул, буйство глаз и половодье чувств, вмешательство полиции и чугунное похмелье. С исторической перспективы, возможно, это могло выглядеть как прерванная генеральная репетиция большого праздника. Чего мы можем ждать от нынешнего, пока еще столь робкого оживления в советском искусстве? Состоится ли спектакль? Или опять дружина вырубит свет и прикажет разойтись? Во всяком случае, без памяти о той генеральной репетиции все пойдет на смарку.
«Генеральная репетиция и 20 лет спустя». Так озаглавил Василий Аксенов беседу, которую вы только что слушали. Радио «Свобода» продолжает передачу «Писатели у микрофона». В популярном американском журнале «Мод» для мужчин с довольно странным названием «M», то есть «Man», «Мужчина», появилась статья Сьюзан Уотерс, озаглавленная «Новая Россия и ее привилегированный класс». Вот эту статью и прокомментирует сейчас писатель Сергей Довлатов, озаглавивший вслед за Некрасовым свою беседу вопросом «Кому на Руси жить хорошо?». У микрофона Сергей Довлатов.
В статье Сьюзан Уотерс «Новая Россия и ее привилегированный класс» речь идет в основном о творческой номенклатуре, о знаменитых советских писателях, художниках, артистах, музыкантах, преисполненных всяческой лояльности по отношению к властям и удостоенных в награду за это впечатляющим ассортиментом материальных благ. В статье с большими или меньшими подробностями рассказывается об уровне и стиле жизни директора Кировского театра Олега Виноградова, писателя Юлиана Семенова, художника Ильи Глазунова, композитора Андрея Баланчевадзе, скульптора Михаила Никушина, артиста Сергея Образцова и других. Мы узнаем, что Олег Виноградов владеет финской парусной яхтой, что громадная квартира Ильи Глазунова набита драгоценными иконами и прочим антиквариатом, что у Юлиана Семенова машина «Волва», трехэтажная каменная дача в Крыму, коллекция старинного оружия и счет в Западном банке. Мы узнаем, что эти люди пользуются продуктовым распределителем на улице Грановского, запросто вхожи в ЦК, и свободно разъезжают по всему миру. Статья Сьюзен Уотерс сопровождается огромным количеством цветных фотографий, на которых черты материального благополучия вышеперечисленных деятелей культуры запечатлены с хроникальной выразительностью. Яхты, дачи, высокие потолки, бронзовые канделябры, дубовые стены, медвежьи шкуры, нескончаемые ряды бутылок с минеральной водой и даже красный телефонный аппарат Ильи Глазунова можно разглядеть на одном из снимков. Статья Сьюзен Уотерс рассчитана на читателей и подписчиков журнала «Мод», и потому журналистка сосредоточена в основном на демонстрации стиля и антуража номенклатурной жизни. Что же касается размышлений Сьюзен Уотерс о движущих силах и механизмах советского общества, то они представляются мне беглыми и несколько поверхностными, но все-таки свидетельствуют об известной проницательности. Таким образом, читатели журнала «М», американские щеголи и пижоны, смогут почерпнуть из статьи Сьюзен Уотерс немало интересного. Они узнают, например, со слов Сьюзен Уотерс, что в советском обществе, где все равны, некоторые товарищи оказываются значительно более равными, чем другие. Что структура советского общества напоминает популярную русскую матрешку, где внутри одной деревянной куколки всегда скрыта другая, и где за слоем внешних обстоятельств кроются тайные, неафишируемые сюрпризы. Что даже московские кладбища включены в разветвленную шкалу привилегий и захорониться, скажем, на Новодевичьем, может далеко не каждый преуспевший в жизни товарищ. Что никакое обилие материальных благ и льгот не спасает Юлиана Семенова или Илью Глазунова от будничных тягот, связанных с неорганизованностью и бюрократизмом. Сьюзен Уотерс рассказывает о том, как Андрей Баланчевадзе, известный композитор, крупный чиновник и даже герой соцтруда, не в состоянии был сделать обыкновенную копию с заинтересовавшего ее документа. Ведь копировальные машины «Эра» — допотопная версия агрегата Xerox, имеющегося на Западе в любой аптеке — приравниваются в СССР чуть ли не к новейшим видам оружия и хранятся за 7 замками. Описывая в своей статье разные номенклатурные привилегии, Сьюзен Уотерс поясняет, и это лишний раз говорит о ее осведомленности, что лишиться всех этих благ гораздо проще, чем их получить. В этом смысле показательна судьба известного пианиста Владимира Фельдсмана, сына еще более известного композитора Оскара Фельдсмана. Так вот, Владимир Фельдсман испортил отношения с властями и мигом лишился всех своих привилегий, а заодно и возможности выступать с концертами. Рассказывая о шикарной жизни Юлиана Семенова, гурмана, путешественника, коллекционера и любителя охоты, Сьюзен Уотерс не забывает упомянуть о связях Семенова с госбезопасностью, которая предоставляет ему для работы свои архивы, но требует за это определенных услуг, не говоря о безупречной лояльности. Не случайно порядочные люди из московских творческих кругов относятся к даровитому от природы Юлиану Семенову с некоторой опаской. В связи с этим мне вспоминается рассказ моего приятеля, который, работая в одной из московских редакций, часто соприкасался с отцом Юлиана Семенова, Семеном Александровичем Ляндросом. Когда-то Семен Ляндрос трудился в «Известиях» вместе с Бухариным, был репрессирован и изувечен на допросах. Выжив в лагерях и даже сделав вторую карьеру, Семен Ляндрос любил повторять: «Надеюсь, с моим Юликом ничего такого не случится. Он мальчик умный и всегда точно знает, с кем и за кого быть». Сьюзен Уотерс сопровождает свою статью довольно любопытной выкладкой. Подолгу и доверительно беседуя с представителями советской творческой номенклатуры, она составила что-то вроде прейскуранта их житейских устремлений, некоторое подобие шкалы материальных ценностей, своеобразный вариант джентльменского набора. В этот список входят наиболее престижные из всех материальных благ, за которыми охотится номенклатура и ради которых идет на бесчисленные компромиссы. Любопытно, что в этом списке дорогие и внушительные предметы, вроде дачи в Крыму или автомашины «Мерседес», соседствуют с сигаретами «Мальборо» или цветными телефонными аппаратами, которыми завалены прилавки всех дешевых распродаж на Западе. И если американские читатели журнала «М» где напечатана статья Сьюзан Уотерс, вполне способны понять интерес советской номенклатуры к черной икре, которая и на Западе стоит дорого, то они никогда не поймут, что мешает советскому человеку купить по дешевке в ближайшем магазине бутылку французского вина, итальянский галстук или спортивные туфли фирмы «Адидас». Кстати, на одной из фотографий, иллюстрирующих статью Сьюзан Уотерс, запечатлен народный артист СССР, руководитель кукольного театра Сергей Образцов в своем кабинете, около письменного стола, в элегантном черном костюме и белых заграничных кедах, которые выглядят для американцев в таком сочетании столь же неожиданно, как для российского человека кирзовые сапоги или лапти. Возвращаясь к номенклатуре и ее привилегиям, я хотел бы рассказать один поучительный случай. Лет 10 назад мне довелось работать в журнале «Костер», редакция которого была расположена на Таврической улице, ведущей к Смольному. В это же время я познакомился с одним из номенклатурных работников Смольного, который, проникшись, видимо, ко мне симпатией, сказал: «Вы работаете на Таврической улице? Так вот, переходите ее с максимальной осторожностью. Дело в том, что по этой улице проносятся наши черные «Волги». Если вы, не дай бог, попадете под машину, то машина даже не затормозит. Шоферы имеют соответствующие инструкции. Случившееся будет классифицировано как провокация с вашей стороны». Разумеется, я принял к сведению слова моего номенклатурного знакомого и улицу с тех пор переходил с величайшей осторожностью. И в результате, как вы можете убедиться, остался жив. Чего не могу с уверенностью сказать о моем номенклатурном приятеле. Месяца через 3 после нашего разговора он был снят с работы, и его следы в дальнейшем затерялись.
Комментарием Сергея Довлатова мы закончим сегодняшнюю передачу «Писатели у микрофона», которую вы слушали на волнах Радио Свобода. Напоминаем, что передачи эти выходят в эфир по субботам в 23 часа 30 минут по московскому времени. Каждая передача повторяется ровно через каждые 5 часов в течение суток. Всего хорошего.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. С другого берега. Анатолий Марченко. «Живи, как все». Страница книги. Подготовил и ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 10 февраля 1987 года.
Другого берега. Т. Горячий и склонный к преувеличениям, время от времени вскакивал, бегал по квартире, размахивал руками. Если бы Галина Борисовна, так он называл госбезопасность, ГБ, знала, что здесь сейчас печатается, дивизии оцепила бы весь квартал. Ю, уходя, сказал: «Пожалуй, сильнее атомной бомбы». Я не воспринимал буквально этих данных сгоряча оценок, но думал, значит, моя книга достигает своей цели.
Книга получила название «Мои показания». Написана она осенью 1967 года молодым рабочим из Сибири Анатолием Марченко с профессиональной и технической помощью московских друзей, в первую очередь лингвиста Ларисы Багарас. Своей цели книга действительно достигла. В очень важный момент она привлекла внимание общественности дома и за рубежом к тому, что и в хрущевско-брежневскую пору условия в советских тюрьмах и лагерях ужасны, унизительны и бесчеловечны, и что, вопреки официальным заверениям, в этих же условиях содержатся тысячи и тысячи узников совести, людей, преследуемых по политическим причинам. Позже Марченко ознакомится и с более критическими откликами на мои показания. в частности, некоторые участники демократического правозащитного движения, упрекали его за резкость стиля, склонность к обобщениям, сгущение красок, вследствие чего жизнь политических заключенных рисовалась слишком мрачной и устрашающей, лишенной тех положительных сторон, которые удавалось извлечь даже из этой действительности. Отмечая недостатки книги, критики Марченко отдавали должное ее несомненным достоинствам и высоко оценивали мужество и честность ее автора. Несколько таких откликов опубликованы в историческом сборнике «Память», Москва, 78-й, Париж, 80-й год. Отвечая одному из своих критиков, Анатолий Марченко в частности писал, цитируем:
«Я убежден, что там действительно ужасно, что весь быт политлагерей античеловечен. Ты с этим не согласен. Может быть, разница в наших с тобой оценках лагеря определяется тем, что ты попал за что, а я случайно? Что меня надзиратели избивали, а тебя, надеюсь, нет? Что у меня были периоды, когда я ни о чем, кроме куска хлеба, не мог думать, а тебе в этом отношении повезло чуть больше, чем мне? Но ведь я не один такой невезучий. Может быть, сейчас и не избивают, так у лагерного начальства находится множество других способов в рамках режима доводить заключенного. Было бы, как говорится, желание. А желание было, об этом я написал, можно думать, не иссякло по сей день. Для лагерного начальства заключенный в политлагере в мои времена был врагом, которого надо победить, сломать. Другого отношения я не наблюдал».
Не наблюдал до самой своей смерти в Чистопольской тюрьме в декабре 1986 года. К тому времени Марченко из 48 лет своей жизни провел около 20 лет в тюрьмах, лагерях и ссылке. В настоящее время в одном из американских издательств готовится к печати его третья документально-автобиографическая книга «Живи как все». Мы передаем ее в сокращении. Сейчас вы услышите очередной отрывок. «Москва, ноябрь 1967 года. Только что закончена и перепечатана рукопись моих показаний». Марченко вспоминает.
«Отдав друзьям два экземпляра книги на сохранение и три для самиздата, один отправив на Запад, один я оставил себе, чтобы отнести в редакцию какого-нибудь журнала. Там при регистрации поставят число, когда сдана рукопись, а вдруг повезет, и я попаду под амнистию. Когда я решил еще в лагере обязательно придать огласке положение в политлагерях, то ни на какое снисхождение не рассчитывал и никаких амнистий не учитывал. А вот теперь, когда дело сделано, я начинаю гадать и рассчитывать, надеяться на счастливую звезду в своей судьбе. Прошло не больше недели, и мне передали, что меня просят поскорее зайти в редакцию и забрать рукопись. Оказывается, за это время ее прочли несколько сотрудников редакции. Они высоко оценили книгу и, как мне передали, мужество автора. Автор, мол, решился пожертвовать собой, буквально жизнью, но зачем тогда он тянет за собой и других? В конце концов, пострадает наш журнал. Конечно, я сразу же забрал рукопись, но никак не мог взять в толк, почему может пострадать журнал, принявший неизвестную рукопись у неизвестного автора и не напечатавший ее. Мне потом объяснили, что по каким-то не то писанным, не то неписанным законам редакция обязана крамольные, вроде моей рукописи, передавать в КГБ. Они же, порядочные сотрудники редакции, не хотели быть доносчиками, но и боялись оставить рукопись у себя, они даже не зарегистрировали ее. К моему сожалению, эти люди в своем страхе за журнал готовы были даже приписать мне какую-то неискреннюю хитрую тактику, будто я пытался свалить ответственность за распространение книги на редакцию журнала, сделать вид, что это от них книга попала в самиздат. Не знаю, поверили ли они, что ничего подобного у меня и в мыслях не было. Я не собирался заваливать таким образом не только порядочных людей, но и подонков. Объясняться было тем труднее, что переговоры велись через третьих лиц. Сам я только пришел за рукописью, и, несмотря на эти подозрения относительно меня, никакого недоброжелательства со стороны сотрудников редакции не почувствовал. «Мы с большим волнением читали ваше повествование», — сказали мне, а на прощание угостили яблоком. Это был мой второй гонорар за книгу. Первый гонорар, вернее, аванс, я получил в грибном лесу за турбазой. В густой траве, где не видно было никаких человеческих следов, нагнувшись за грибом, я вдруг нашел десятку. Она была мокрая, мятая, как старый потрепанный осенний лист, но все же годилась в дело. Я купил себе на нее кирзовые сапоги. С рукописью под мышкой и с яблоком в руке я прямо из этой редакции направился в редакцию Москвы. Мне сказали, что здесь никто не смутится необходимостью доноса, и значит, я никого не подведу. И никто меня им не рекомендует, я действительно иду сам по себе. С этого дня, со 2 ноября, завертится круговерть. Вот и Арбат, редакция Москвы по правой стороне от метро. «Почему экземпляр такой плохой?» — недовольно, но невраждебно спрашивает секретарша, записывая в карточку мои данные. Я что-то бурчу в ответ. Им действительно достался самый последний экземпляр, а не тот, что я только что забрал из другой редакции. Ничего, ничего, прочтут. Меньше всего меня заботили удобства тех, к кому отсюда попадет моя книга. Секретарша записала все сведения и сунула мою рукопись в стол, не прочитав ни строчки даже на первой странице. «Приходите за ответом что-нибудь через месяц, или мы можем прислать ответ по почте». Где будет рукопись через месяц? И где буду я сам?
На волнах «Радио Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете выдержки из документальной книги Анатолия Марченко «Живи, как все». Продолжаем чтение.
Всех моих друзей беспокоила моя участь. Вначале мне советовали публиковать книгу на Западе под псевдонимом и не соваться с ней ни в какие редакции. Сколько споров было у нас на эту тему. Я не соглашался на псевдоним не из-за безумной смелости, а по трезвому расчету. В книге говорится о конкретных местах, людях, фактах. Об определенном времени по всему этому заинтересованные лица легко установят автора. Не говоря уж о том, что какие ж это показания под псевдонимом. После того, как я отдал книгу в редакцию Москвы и прошел указ об амнистии, как и следовало ожидать, бесполезный для политических, друзья и даже малознакомые люди стали убеждать меня скрыться, так сказать, перейти на нелегальное положение. Идея капитально скрыться меня не привлекла. Во-первых, если станут искать, то, я знаю, как это бывает, объявят всесоюзный розыск и, вероятнее всего, рано или поздно найдут. Во-вторых, я написал свидетельские показания и хочу сохранить за собой возможность подтвердить их лично. Вот он я, тот самый Анатолий Марченко. Кто говорит, что мои показания – фальшивка? Другое дело, надо постараться протянуть на свободе подольше. Пусть книга будет опубликована, получит известность, а власти успеют подумать, а то ведь у них в первую очередь срабатывает хватательный рефлекс. Итак, я не поехал в Александров, а в Москве попытался устроиться уединенно, что называется, не мельтешить в глазах. Дело, правда, бездоходное я для себя нашел. Решил без спешки еще раз перепечатать свою книгу, на ходу научаясь машинописи. Кроме того, я стал практически готовиться к будущему аресту и суду. Сочинил для суда свое последнее слово и выучил его наизусть, а текст отдал спрятать, ведь на суд никого не пустят, так чтобы после стало известно, что я там скажу. Еще одна забота – обзавестись среди московских знакомых родственником, который после ареста имел бы право хлопотать обо мне, договариваться с адвокатом, добиваться свидания. Одна очень славная незамужняя знакомая, Ира Белогородская, вызвалась быть моей невестой. Мы пошли с ней в ЗАГС и подали заявление о браке. Таким образом, наши отношения были формально зафиксированы.
С середины декабря того же 1967 года сотрудники госбезопасности стали вести плотную слежку за Анатолием Марченко и некоторыми его друзьями. По его словам,
это было похоже на игру в сыщиков-разбойников. Погони, увертки, обнаружение рации за пазухой и тому подобное. Хоть кино снимай.
Но время шло, и предчувствия самого Марченко и предсказания его друзей не сбывались. За ним ходили по пятам, но не сажали, и не было никаких попыток расправы из-за угла. Дважды забирали в милицию, но оба раза отпускали. Правда, второй раз состоялся разговор с человеком, в котором Марченко сразу угадал сотрудника КГБ, вероятно, не в малом чине. В своей книге «Живи как все», выдержки из которой вы слушаете по радио «Свобода» в программе «С другого берега», Марченко вспоминает.
«В кабинете мне указали на стул около стола. Медведев отошел чуть дальше, как бы уступая первую роль высокому, а тот стал прохаживаться по кабинету. Потом он остановился рядом со мной. «Марченко, вы постоянно нарушаете паспортные правила. Если вы в течение 3 суток не выйдете из Москвы, вас будут судить за нарушение паспортных правил. Предупреждаем, не задерживайтесь в Москве более 72 часов после нашего разговора». Мне опять не верится. Отпускают, что ли? Так и хотелось спросить, а брать-то когда будете? Я не чувствовал к своему освободителю никакой благодарности. Выдержав паузу, он сказал: «Нам с вами, Марченко, необходимо поговорить. Вы сами знаете, о чем». «Говорите, я послушаю». «Не здесь и не сейчас. Давайте договоримся, когда». Напряжение последних дней прорвалось у меня настоящим взрывом. «Не понимаю, что вам нужно от меня. Ваши молодцы преследуют меня по пятам, ловят, волокут, а вы поговорить, условимся». «Нам, — говорит он, — все равно придется встретиться и побеседовать, и вы, Марченко, это отлично понимаете». С тем он меня и отпустил. Это первое мое столкновение лицом к лицу с ГБ, так и остается для меня загадочным. Все мои друзья ломали голову над неожиданной новой тактикой этой организации, каждый выдвигал свою версию, но все сходились на одном — верить им нельзя, они задумали что-то хитрое и коварное. Опять мне советовали исчезнуть и, во всяком случае, не возвращаться в Александров. Раз меня так настойчиво выпроваживают туда, значит, именно там меня ждет наибольшая опасность. Мне самому это казалось вполне вероятным. И я решил съездить в Александров буквально на несколько часов, показаться хозяйке, успокоить ее, что я не сбежал, а потом скрыться где-нибудь на пару месяцев. Теперь я спрашиваю себя, если бы у меня и у всех окружающих не было абсолютной уверенности в том, что власти непременно расправятся со мной за книгу, если бы я пусть не вполне поверил, но хоть надеялся, что меня не ждет со дня на день тюрьма, как бы я вел себя в этом случае? Даже в том состоянии, в каком я был тогда, я строил планы своего образования и самообразования, но они мне казались маниловскими проектами. У меня не хватило самообладания начать их реализовывать. Другое дело, если б я не думал, что мое время на свободе отмерено. Может, я постарался бы устроиться в том же Александрове или еще где-нибудь вблизи Москвы более основательно, найти более удобное жилье, лучшую работу. Но стоило ли укореняться в вольной жизни, раз она мне заказана? И я жил, как на вокзале, в ожидании поезда. За прошедшие 10 лет я привык к нестабильности своего существования, обзавелся семьей, и теперь где бы и на какой срок мы ни устраивались, как бы ни было неопределенно наше ближайшее будущее, мы примащиваемся так, будто здесь будем жить до конца дней, будто и детям, и внукам оставим гнездо. Приспосабливаем по себе жилье, сколачиваем мебель, кладем печь, сажаем деревья, покупаем книги,
обзаводимся утварью. За 10 лет трижды начинали все заново. И через несколько месяцев, даст Бог, примемся в четвертый раз после ссылки. Живем, как жили русские крестьяне под татаро-монгольским игом. И еще я себя спрашиваю, может быть, все мы сильно преувеличивали грозившую мне опасность? То есть, наверное, так и есть. Ведь за книгу «Мои показания» меня так и не посадили, и вообще посадили только через 7 месяцев. Действительность оказалась значительно мягче, чем мы ожидали. И в лагере, и на воле все думали, что того, кто на весь мир расскажет о лагерях, власти сотрут в порошок. К этому я и готовился. А мне дали всего 1 год. Правда, в лагере добавили еще 2. Но 3 года лагеря почти не наказание по нашим меркам, а так отеческое внушение.
Эти строки Анатолий Марченко писал в конце 70-х годов в Чунской ссылке. Тогда он еще не мог знать, что за продолжение правозащитной деятельности подвергнется новым репрессиям, вплоть до гибели в Чистопольской тюрьме в начале декабря 86 года. Продолжаем чтение его книги «Живи, как все».
Если бы после моих показаний я не проявлял никакой общественной активности, может, меня и вовсе не посадили бы. Ведь непосредственно причиной ареста было мое письмо о Чехословакии в июле 68 года. Но могло быть и наоборот. Не был бы я в 68 году, как говорится, на виду, оборвались бы мои связи с москвичами, и безвестного автора разоблачительной книги упекли бы так, что и концов не сыскалось бы. Что гадать? Из этой истории я для себя сделал одно полезное умозаключение. В нашей стране, где постоянно и закономерно говорится одно, а подразумевается другое, я не должен давать формальных посторонних поводов к уголовному преследованию. Не то чтобы это гарантировало мне свободу, но все же уменьшится фактор риска. К сожалению, выполнить это правило у нас крайне трудно, почти невозможно. Почти каждый наш гражданин является нарушителем чего-нибудь. Паспортных правил, закона о тунеядстве, бродяжничестве и попрошайничестве или еще какого-нибудь административного установления, внесенного в Уголовный кодекс. Конечно, никакой милиции не вздумается сажать в тюрьму человека, приехавшего в гости к родителям и не прописавшегося, или старушку из деревни, которая у детей в городе без прописки нянчит внука, или подмосковных жителей, регулярно 2 выходных в неделю проводящих у друзей в Москве, или тех, кто прописан в одном городе, а работает в другом, соседнем. Но все эти люди – нарушители закона о прописке. И в случае надобности их можно штрафовать, насильно выселить и даже засадить в лагерь. Но зимой 67-68 года я и не старался соблюдать все дурацкие формальности, считая, что моя судьба и без того решена однозначно. Сейчас для определенного круга людей подобные детективные истории – слежка, преследование на машинах, дежурство топтунов под окнами и у дверей подъездов и тому подобное стали деталями быта, не только привычными, но и надоевшими. В конце же 67-го года лишь немногие сталкивались с КГБ на допросах, а в будничной жизни недреманное око над собой еще не ощущал, пожалуй, никто. Я имею в виду тех, кто оставался на свободе и над кем не висела угроза ареста в ближайшие дни. Зато все знали о стукачах, топтунах, подслушивании, прослушивании и прочей технике госбезопасности, и всевидящее око и всеслышащие уши казались явлением мистическим, потусторонним и потому особенно грозным. И еще все знали, по слишком недавнему историческому опыту, что контакты с человеком, удостоенным внимания КГБ, опасны как чума. Всего 20-30 лет назад эта зараза косила многоквартирные дома, дружеские компании, выкашивала до одного разветвленные семьи. И сколько дружб и семей распалось тогда из-за страха оказаться вблизи зачумленного. Что произошло с советским обществом в середине 60-х годов? Никто из друзей, почти никто, не откачнулся от семей арестованных Синявского и Даниэля. Незнакомые люди, не таясь, предлагали им помощь. Лагерные цензоры не управлялись с работой. Письма, книги с авторскими автографами шли от знакомых, малознакомых и совсем чужих людей. Бывало, Даниэль получал по 6-10 писем в день. После ареста Голландского, Гинзбурга, Ложкова и Добровольского тоже повторилось и с их семьями. А уже от общения со мной не отказался ни один даже из малоизвестных мне людей, хотя я всех предупреждал о слежке. Люди, наверное, считали своим долгом поддержать меня, и они считали мужественным мой поступок, не замечая собственной отваги. Уклонившись от встречи с анонимным представителем КГБ, но сопровождаемый до самого Александрова его соглядатаями, я съездил к тете Нюре, уплатил ей еще вперед за 2 месяца и, вернувшись в Москву, постарался исчезнуть, скрыться с глаз. И это мне удалось. Я поселился в каморке у одних стариков, которые знали толк в настоящей конспирации. Хозяева развлекали меня интереснейшими разговорами, им было о чем рассказать. Выпускали гулять только глухой ночью, и даже их гости не догадывались, что в квартире живет кто-то третий. Я не уверен, но думаю, что КГБ тогда потерял меня 1-1.5 месяца. Но сколько можно скрываться? И сколько можно обременять добрых стариков своим присутствием? Я вышел из подполья, и через несколько дней меня снова схватили на улице и привезли в какое-то отделение милиции. В кабинете меня ждал тот же человек, что и в прошлый раз. Теперь он не стал маскироваться. Я работник госбезопасности Семенов. О вас, Марченко, мы все знаем. И о вашей книге «Мои показания», и о том, что вы передали ее за границу и распространяете по стране. Никто не собирается вас за это преследовать. Поймите это не как нашу слабость, а как нашу гуманность. Езжайте в Александров и живите, работайте, как все советские люди. Вы никому не нужны. Что за сон? Госбезопасность проявляет гуманизм? Такого не бывало и не может быть, я не верю этому. Какая-то у них своя цель, непонятно какая. Я и сейчас ломаю над этим голову. Вот и в голосе Семенова слышны стальные нотки. «Если вы не уедете из Москвы, вас будут судить не за книгу, а за нарушение паспортных правил. Живите, как все. Прекратите поливать грязью родину и советский строй. Если вы не перестанете клеветать, вас предупреждают, что вы будете высланы из страны». Я недоумеваю. «В Мордовию, что ли?» «В любую, — говорит, — страну за границу». Видимо, уже сверх программы от себя добавляет: «Герой, да вы просто трус, прячетесь от наших сотрудников, убегаете в окно, сами все кричат, как при Сталине, что от вас осталось бы при Сталине, кто с вами стал бы разговаривать?» На этот раз у меня снова потребовали подписку о выезде из Москвы, и я уехал в Александров. Кто знает, если бы я выполнил распоряжение Семенова и в дальнейшем жил как все, может, меня действительно не тронули бы. Во всяком случае, предсказание Семенова исполнилось, и в августе 68-го меня судили не за книгу и не за последующие выступления, а за нарушение паспортных правил. Судили других за чтение книги «Мои показания».
Радио «Свобода» вы слушали очередную передачу по неопубликованной пока книге Анатолия Марченко «Живи как все». Читал Юрий Мельников. Написанная в конце 70-х годов в ссылке, Эта автобиографическая книга готовится в печати в одном из американских издательств. Автор ее умер в декабре 1986 года в Чистопольской тюрьме. Продолжение в следующем выпуске программы «С другого берега».
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.